რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტმა დაამტკიცა უმრავლესობის განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობაზე. უკრაინის და რუსეთის ლიდერებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. ერაყმა რამადიში კომენდანტის საათი აამოქმედა ექსტრემისტების შესაჩერებლად. საქართველოს პარლამენტმა 80 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შედგენილი განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობის თაობაზე. განცხადებით პარლამენტი გმობს რუსეთის მცდელობას მოახდინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსია საქართველოს ამ ძირძველ რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დაგეგმილი ხელშეკრულების შედეგად. კენჭი ეყარა ასევე უმცირესობის მიერ მომზადებულ რეზოლუციასაც, რომელიც უკავშირდებოდა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, თუმცა რეზოლუციას მხარი მხოლოდ 23-მა დეპუტატმა დაუჭირა, რაც საკმარისი არ აღმოჩნდა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით პრაქტიკული შედეგი არ გამოუღია რუსეთიდან გაზის მიწოდების თაობაზე მილანში გამართულ მოლაპარაკებას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. გარკვეული პროგრესი გვაქვს, მაგრამ დეტალები კვლავაც დასაზუსტებელიაო, განაცხადა პოროშენკომ დახურულ კარს მიღმა გამართული 45 წუთიანი შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრა გაიმართა ევროპა-აზიის სამიტის კულუარებში, თუმცა პუტინმა განაცხადა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ გაზის მიწოდების პირობებზე ზამთრის პერიოდში მაინც. მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის დასავლელი პარტნიორები ქვეყანას დაეხმარებიან გაზის დავალიანების დაფარვაში. რუსეთმა უკრაინას შეუწყვიტა გაზის მიწოდება და კიევისგან მილიარდობით დოლარის გადახდას მოითხოვს. უფრო ადრე პუტინმა და პოროშენკომ მოლაპარაკება გამართეს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან ერთად, თუმცა უკრაინის კრიზისის თაობაზე გარღვევისთვის არ მიუღწევიათ. შეხვედრის ფონია უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლა კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. ერაყის მთავრობამ კომენდანტის საათი აამოქმედა დასავლეთის ქალაქ რამადიში, რითიც ცდილობს შეაჩეროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა წინსვლა. ანბარის პროვინციის საბჭოს ხელმძღვანელმა საბაჰ კარხუთმა განაცხადა, რომ კომენდანტის საათი შუაღამით ამოქმედდა. სუნიტმა ექსტრემისტმა მებრძოლებმა ბოლო დღეებში გააძლიერეს რამადიზე შეტევა. მიუხედავად შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ წარმოებული საჰაერო თავდასხმებისა. კომენდანტის საათის ამოქმედება მოჰყვა ერაყის სადაზვერვო სტრუქტურებში შესულ ინფორმაციას, რომ ექსტრემისტები აპირებდნენ რამადიში მიზანში ამოეღოთ უსაფრთხოების ძალები და სამოქალაქო პირები. რამადი ბაღდადიდან დასავლეთით დაახლოებით 100 კილომეტრში მდებარეობს. სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს ბაღდადიდან ჩრდილოეთით, თიქრიტთან ახლოს. ოპერაციის მიზანია იმ ტერიტორიიდან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა განდევნა. ერაყის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ქვეყნის არმიას მნიშვნელოვნად უმაგრებს ზურგს კოალიციის ძალების საჰაერო დარტყმები. პაკისტანში გავლენიანი სასულიერო პირები გმობენ ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს. მათი განცხადების ფონია შეშფოთება, რომ ექსტრემისტებმა შესაძლოა პაკისტანის ისლამისტებში მოძებნონ ახალი მებრძოლები. სასულიერო პირთა საბჭო აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფო, რომელიც მოზრდილ ტერიტორიას აკონტროლებს ერახსა და სირიაში, არღვევს ისლამურ სწავლებებს. ისლამმა და მუსლიმებმა არ შეიძლება მხარი დაუჭირონ უდანაშაულო ხალხის ხოცვას და მათი საკუთრების განადგურებას ისლამური სახელმწიფოს მიერო, წერია განცხადებაში. საბჭო მუსლიმური ქვეყნების ახალგაზრდებს მოუწოდებს თავის შორს დაიჭირონ ნებისმიერი ძალადობრივი ჯგუფისგან, რომელიც არღვევს ისლამის და წინასწარმეტყველ მუჰამედის სწავლებებს. პაკისტანში უკვე წლებია მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივი ისლამისტი ტერორისტების მიერ მოწყობილი სისხლიანი თავდასხმები. ცოტა ხნის წინ პაკისტანის თალიბანმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად მებრძოლებს გაგზავნის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რონ კლეინი დანიშნა ებოლის გავრცელებისთვის ხელის შეშლის საკითხებში კოორდინატორად. უფრო ადრე ობამამ აღნიშნა, რომ არ ემხრობა დასავლეთ აფრიკიდან ჩამოსულებისთვის საზღვრების დაკეტვას. ობამა პრინციპში არ არის წინააღმდეგი აიგზალოს შეერთებულ შტატებში შესვლა იმ ქვეყნებიდან, სადაც ებოლა მძვინვარებს, თუ ეს ამერიკელების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, მაგრამ მისი თქმით სპეციალისტებს ეს ზომა არაეფექტიანად მიაჩნიათ. ებოლის მსხვერპლი ბოლო მონაცემებით 4500 მეტი ადამიანი გახდა. სიკვდილის ყველაზე მეტი შემთხვევებია ლიბერიაში, სიერა-ლეონესა და გვინეაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Наука обуздания крупных корпораций. Работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков, удостоены Нобелевской премии 2014 года по экономике. Их автор – французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Нефть Востока и Запада. Мировые цены на нефть снизились до 4-летнего минимума, причем их падение резко ускорилось в последние недели. С одной стороны, страны ОПЕК не сокращают объемы добычи. С другой, растет добыча в странах, не входящих в ОПЕК, прежде всего в США. В сентябре предложение нефти на мировом рынке почти на 1% превысило прогнозируемый на этот год средний уровень общемирового спроса на нее. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Лауреатом Нобелевской премии 2014 года по экономике стал французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премии, удостоенные его работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. Об основных выводах работ Жана Тироля и разработанных им методиках оптимального антимонопольного регулирования со стороны государства, мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «Наука обуздания могущественных корпораций». То есть речь идет о проблемах доминирования на тех или иных рынках.
Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита. То есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков, и преодоления монополий, и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции к каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Нобелевский комитет отмечает, что к началу 80-х годов прошлого века, когда появились первые работы Жана Тироля, экономисты и политики пытались найти некие универсальные методы, по сути, антимонопольного регулирования, применимые к любым рынкам. Жан Тироль показал, что необходима избирательность в зависимости от специфики. Но вроде это и так очевидно. Или очевидно сегодня, но так было не всегда.
Проблема вот в чем. Что методы регулирования, их довольно мало, и они довольно примитивны, потому что регулятор, то есть правительство и государственное агентство, не обладают достаточной информацией. Асимметричная информация между регуляторами и предприятиями той или иной промышленности, она разная в разных отраслях в зависимости от их технологических особенностей. А инструменты регуляции, их немного. Можно действительно просто поставить какой-то лимит на долю в рынке, но рынок расширяется в той или иной области, появляются новые технологии. Можно, как обычно делалось, самый стандартный метод, просто считать, что вот есть вот такие затраты, и дать им долю прибыли, и на основе такой затратной экономики давать возможность предприятиям частным заработать. Или стандартный метод был средняя доходность. Вот по промышленности существует какая-то умеренная средняя доходность, отдача на инвестиции, и вот выше ее не должно быть дела. Это методы довольно топорные. Они затрудняют инновации, они приводят к тому, что фирмы, которые лучше лоббируют в правительстве, больше получат себе выгод. И поэтому именно встал вопрос о том, какие формы регуляции наиболее точно применимы для того, чтобы они соответствовали той или иной технологии и той или иной отрасли промышленности.
Но развитие конкуренции на рынках, с одной стороны, и государственное антимонопольное регулирование на них, с другой стороны, это две стороны, по сути, центральной проблемы экономики. Жан Тироль смог предложить некое оптимальное, с его точки зрения, соотношение двух подходов.
Что создал Тироль, это именно теорию оптимального вмешательства государства в экономику и теорию оптимальных регуляций, которые ведет к наибольшей эффективности, чтобы несколько крупных предприятий не владели очень большой доминирующей силой на рынке, но вместе с тем, чтобы правительственные регуляции не препятствовали развитию новых технологий и не препятствовали инновациям. А это возможно только, если правильно понимать стимулы и агентов рынка, то есть предприятий, финансовых организаций, и государственных чиновников и государственных агентств, которые создают эти регуляции. То есть это создается очень сложная динамичная система.
Жана Тироля называют фактически создателем теории регулирования олигопольных рынков. Но с точки зрения самого Тироля, насколько можно судить по его работам, олигопольный рынок сам по себе следует считать скорее результатом развития рынка прежде монопольного, скажем, среди естественных монополий, или рынка ранее массового, на котором нынешние несколько крупных игроков сформировались именно в результате долгой конкуренции множества более мелких компаний. Яркий пример здесь современный автомобильный рынок. Или в данном случае речь следует вести о некоем ином механизме эволюции?
Вообще олигополии были известны, потому что они на виду, что несколько крупных компаний доминируют в той или иной отрасли на рынке товаров и услуг. Но экономическая наука не имела инструментов, как их анализировать. Анализировали либо монополии и дуополии, то есть две фирмы доминируют на рынке, борются между собой, или чистый конкурентный рынок, на котором тысячи участников сравнительно небольших. А на самом деле существует очень простая проблема. Сами технологические особенности той или иной отрасли промышленности создают доминирующее положение небольшого числа крупных предприятий благодаря экономике масштаба и прежде всего благодаря тому, что нужны крупные инвестиции в современной промышленности для того, чтобы создать предприятие, и ему нужна большая доля рынка. И вот Тироль как раз поставил эту проблему олигополии, которые реально существуют на значительном числе специфических рынков, поставил ее на научную основу и смог ее моделировать. Значит, это чисто результат технологической эволюции, скорее всего. Это не то, что монополии перерастают в олигополии, когда разбивают монополию, и не то, что несколько фирм объединяются.
В этом контексте некоторые экономисты особо подчеркивают два аспекта работ Жана Тироля. Исследование проблем вертикальной интеграции, когда компания контролирует всю или почти всю технологическую цепочку, как, например, нефтегазовые компании, а также эволюцию компаний на рынке, стимулируемую в том числе и методами государственного регулирования.
Первое – это вертикальная интеграция. Долгое время считалось до его работ, что проблема конкуренции – это горизонтальная проблема, то есть предприятия, выпускающие одни и те же типы продуктов. И вот там должна быть конкуренция. А если они объединяются вертикально, то есть производят детали для следующей степени добавленной стоимости, более сложные и сложные продукты, то там как бы проблема олигополии или монополии не возникает, потому что это разные продукты. На самом деле Тироль показал, что в результате вертикальной интеграции может возникнуть гораздо большей концентрации и доминирования на рынке. Именно потому, что производитель, покупая несколько предприятий, которые производят следующие детали, более близкие к конечному продукту, он как бы овладевает всей системой, и дальше он начинает доминировать уже и на оптовом, и потребительском рынке. И поэтому регулирование, отслеживание этих олигополий и монополий именно надо производить в результате наблюдения над вертикальной интеграцией. А вторая проблема – это процесс селекции. Если, скажем, мы регулируем телефонную компанию на основе того, что ставим предельные цены, то, естественно, вполне та телефонная компания, которая может уменьшить свои затраты, она примет эту регуляцию, и это тогда будет способствовать снижению цен для потребителя и инновации. Значит, выбор способа регуляции позволит потребителю, в общем, выиграть в этой ситуации.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. О работах лауреата Нобелевской премии 2014 года по экономике французского экономиста Жана Тироля, профессора университета в Тулузе, мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Один из инструментов оптимального государственного регулирования, который предложили в конце 80-х годов Жан Тироль и его коллега Жан-Жак Лафонт, увы, скончавшийся ровно 10 лет назад, это система разнотипных государственных контрактов. Правительство предлагает их компаниям, чтобы выяснить, например, и реальный уровень их затрат по отношению к сложившимся ценам, а за счет этого определить наиболее эффективные на данном рынке направления стимулирования производителей с точки зрения государства. Как в целом устроена такая система контрактов?
Основная работа в этой области Тироли Лафонта – это книга 1993 года «Теория государственных закупок и регуляций». В чем состоит проблема? Она многосторонняя. И со стороны предприятий, и со стороны государства. Предприятие заключает с правительством долгосрочный контракт, скажем, на производство танка или построить дорогу. Через некоторое время обнаруживается, это обычная практика, что стоимость оказывается намного дороже. А поскольку уже работа началась и правительству трудно найти другого поставщика или другого контрактора, то правительство вынуждено согласиться с тем, что оно поднимает цены. В этом опасность долгосрочного контракта, что он всегда оказывается намного дороже и затратнее. Но есть и другая сторона. Если заключить краткосрочные контракты, то предприятие будет бояться, что государство снизит в будущем оплату, а предприятие уже произвело крупные инвестиции. Поэтому будет происходить недоинвестирование и не будет происходить технологического прогресса и развития.
В итоге Жан Тироль и Жан-Жак Лафонт и предложили некий средний вариант, который сочетает в себе плюсы как долгосрочных, так и краткосрочных контрактов.
Тироль и Лафонт предложили очень интересный с точки зрения как раз теории игр вариант, где каждый из участников этой игры, действуя в своих собственных интересах и пытаясь обыграть партнера, тем не менее они вместе приходят к оптимальному варианту. А именно контракт, который является долгосрочным, но состоит из многих краткосрочных, и каждый раз он передоговаривается. Долгосрочность контракта позволяет делать долгосрочные инвестиции и иметь какой-то крупномасштабный проект. А краткосрочное состояние, что постоянно они условия меняют и передоговариваются, позволяет правительству не позволить производителю повысить цены, и вместе с тем производитель уже не боится, что правительство тоже начнет менять эти условия. Значит, они каждый раз договариваются и находят решение. Вот такого рода новая система государственных закупок и регуляций, она относится и к регуляции естественных монополий, не только к правительственным закупкам, и она начинает уже применяться на практике.
Даже глубокая приватизация еще не гарантирует появление на том или ином рынке большого количества участников, отмечает Нобелевский комитет, поясняя истоки появления теории регулирования олигопольных рынков, разработанной Жаном Тиролем. Другими словами, проблема не столько в самой олигополии, сколько в нахождении оптимальных методов регулирования таких рынков.
Дело в том, что заострение внимания на формах собственности, а не на формах работы рынков, было, в общем-то, большой ошибкой. Бывают ситуации, при которых, если рынок ведет к очень большой концентрации из-за своих технологических особенностей в той или иной отрасли, то частные предприятия оказываются менее эффективными, чем государственные предприятия. Скажем, приватизация железных дорог в Великобритании привела к подъему затрат и цен, потому что государство каким-то образом это все сдерживало. И поэтому очень важно сочетать политику приватизации, если она проводится, с оптимальными способами регулирования. Главный вопрос здесь как раз вот эта вот оптимальная регуляция, а не форма собственности. И еще очень важный вопрос, о котором мы говорили, это именно вертикальная интеграция. Потому что в результате приватизации может возникнуть система вертикальной интеграции, которая создает гораздо большее доминирование на рынке. Поэтому в этой ситуации надо, опять же, подходить системно и смотреть не только догматически на форму собственности, приватизации или государственная собственность, а смотреть именно на весь рынок и на систему конкуренции. Конкуренция, а не форма собственности, является основой рыночной системы. И это, в общем-то, было известно со времен Адама Смита и сохраняет свою силу сегодня. Конкуренция гораздо важнее, чем частная собственность.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. В нынешнем году она вручается в 46-й раз. Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Нефть Востока и Запада. Мировые цены на нефть снизились до 4-летнего минимума. Только с июня они упали более чем на 20%, причем падение лишь ускорилось в последние недели. С одной стороны, страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% мирового экспорта сырой нефти, на этот раз не сокращают, как обычно, объемы собственной добычи для сдерживания падения цен. Более того, в сентябре эти объемы достигли очередного годового максимума. С другой стороны, 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню сентября прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Прежде всего, Соединенные Штаты, где сегодня нефть добывается примерно столько же, сколько в Саудовской Аравии. В итоге предложение нефти на мировом рынке в целом в сентябре почти на 1% превысило прогнозируемый на текущий год средний уровень общемирового спроса на нее. О влиянии главных факторов, определяющих текущую динамику мировых цен на нефть, мы говорили с американскими экспертами по рынкам энергоносителей. К ним обратился наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Томас Клоза, ведущий эксперт, базирующегося под Нью-Йорком специализированного аналитического центра Oil Price Information Service. Как он оценивает позиции разных участников самой ОПЕК в связи с нынешним падением мировых цен на нефть?
Для тех членов картеля, которым необходима цена в $100 за баррель и больше, чтобы покрывать свои бюджетные расходы и поддерживать политическую стабильность в стране, как, например, в Венесуэле, ситуация действительно выглядит угрожающе. Иное дело Саудовская Аравия, ключевой участник ОПЕК и единственный из них, кто способен реально влиять на динамику мировых цен, оперативно меняя текущие объемы собственной добычи. В стране накоплено достаточно валютных резервов, чтобы пройти полосу низких цен на нефть, нефть даже в несколько лет. Другой вопрос, каковы планы самой Саудовской Аравии? Готова ли она к противостоянию с теми членами картеля, которые не готовы сокращать добычу, несмотря на падение цен? Или она надеется, что добыча может сократиться по тем или иным причинам в нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК, таких как Россия, Норвегия и, возможно, Мексика? От Соединенных Штатов подобных уступок в Саудовской Аравии не ждут. В Америке всерьез задумались об отмене законодательного запрета на экспорт сырой нефти. Сегодня мировые цены на разные типы нефти варьируются в диапазоне от 75 до 86 долларов за баррель. А теперь вспомним, с конца июня этого года, когда нефтяные месторождения на севере Ирака оказались под угрозой захвата боевиками группировки «Исламское государство», цены не только не выросли, как по логике следовало ожидать, но и снизились примерно со 115 долларов за баррель до нынешних уровней.
Наш второй собеседник – сотрудник исследовательского института American Enterprise в Вашингтоне Бенджамин Зайкер.
Я бы не стал оценивать настроение участников ОПЕК как кризисные, но и на типичную их реакцию на колебания цен это тоже не похоже. Все-таки они сильно упали всего за несколько недель. На мой взгляд, это стало результатом того, что Саудовская Аравия отступила от своей обычной практики и пока отказывается сокращать добычу в одностороннем порядке, что позволило бы остальным членам картеля, не идя ни на какие жертвы, извлечь выгоду из повышения цен. Я вижу две причины такой тактики. Первое – предложение на мировом рынке расширилось, но не в силу каких-то случайных колебаний, а как закономерное следствие резко увеличившейся добычи в Северной Америке. Противопоставить этому текущие сокращения собственной добычи, которые Эр-Рияд обычно предпринимал в ответ на сиюминутный рост предложения, в данном случае невозможно. А идти на значительное сокращение добычи – это уже решение совсем другой степени сложности. Вторая причина пассивности Саудовской Аравии на фоне падающих мировых цен заключается, как мне представляется, в том, что дешевая нефть бьет по ее главному конкуренту в регионе Персидского залива Ирану куда сильнее.
Себестоимость добычи нефти в странах-членах ОПЕК сильно разнится, как разнятся накопленные ими валютные резервы и потребности в бюджетных доходах, напоминает Том Клоза, эксперт аналитического центра Oil Price Information Service.
Во многих странах Ближнего Востока себестоимость добычи нефти очень низкая, и чем ближе месторождение к Персидскому заливу, тем себестоимость на них ниже, вплоть до 10 долларов за баррель или еще меньше. Непосредственных угроз безопасности добычи, саботаж или что-то подобное, здесь практически нет. Хотя, конечно, это не значит еще, что местные месторождения не могут, например, быть отняты у законных владельцев. Действия боевиков группировки «Исламское государство» на севере Ирака это доказывают. А теперь посмотрим на другие регионы. Скажем, в Анголе, Нигерии или других нефтедобывающих странах Западной Африки издержки добычи намного выше, и чтобы ее окупить, нужны цены в районе 80 долларов за баррель. Сравним. Даже Иран, несмотря на санкции, накопил, как мне кажется, достаточно валютных резервов, чтобы пережить период дешевой нефти с куда меньшими потерями, чем те страны ОПЕК, которым нужна цена в 100, 115, 125 долларов, чтобы сводить концы с концами. То есть цены, которые, я уверен, мы точно не увидим в ближайшие несколько лет. Вопрос в том, решатся ли на сокращение добычи те производители, которые выстраивают свои бюджеты из расчета цены нефти в 80 долларов. У меня такое впечатление, что эти страны не очень-то готовы затевать ценовые войны и надеются скорее на некие непредвиденные политические события, которые сами по себе остановили бы падение цен, скажем, в Ливии, Венесуэле или Нигерии. Иначе странам ОПЕК неизбежно придется принимать согласованные меры для того, чтобы надолго вернуть цены к уровням выше 100 долларов за баррель, как прогнозируют некоторые инвесторы.
Чтобы стабилизировать мировые цены на нефть, достаточно сократить ее ежесуточное производство примерно на 1 миллион баррелей, полагает Том Клоза, то есть примерно на 1%. Бенджамин Зайкер из Института American Enterprise разделяет эту оценку. Однако, отмечают оба наших собеседника, стабилизации нефтяных цен должно предшествовать оживление мировой экономической конъюнктуры, прежде всего в Китае и в Европе. Пока же Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитых страны мира, в обзоре, представленном на уходящей неделе, снизило прежний свой прогноз увеличения общемирового спроса на нефть в нынешнем году почти вдвое – с 1,3 миллиона баррелей в день до 700 тысяч.
Прирост спроса в 2015 году агентство прогнозирует пока на уровне 1,1 миллиона баррелей. Добыча нефти странами ОПЕК в сентябре достигла максимума за последние 13 месяцев, что стало следствием, в частности, расширения предложения из Ливии и Ирака, отмечают эксперты агентства. В целом, предложение нефти на мировом рынке в сентябре почти на 1% превысило прогнозируемый на этот год средний уровень общемирового спроса на нее. А 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню сентября прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Эксперты указывают прежде всего на Соединенные Штаты, где на фоне сланцевой революции последнего десятилетия объемы добычи, по данным нефтегазовой компании BP, достигли теперь максимума за последние полвека. И по оценкам Международного энергетического агентства, бизнес большинства американских компаний-производителей сланцевой нефти останется прибыльным и при мировых ценах $80 за баррель. Что думают об этом наши собеседники? Томас Клоза, Oil Price Information Service.
Скажем так, сегодня степень озабоченности этих американских компаний выше, чем была еще 4 месяца назад. Для большинства из них уровень безубыточности варьируется в интервале цен от 45 до $60 за баррель. А скажем, владельцы месторождений в Северной Дакоте продают свою нефть за $72-76. Это все равно на $12-15 выше уровня безубыточности. Но раньше их подушка безопасности была куда толще – $30 с барреля. Такая же маржа $12-15 сегодня превалирует на крупных месторождениях в западной и центральной частях Техаса. Следует подчеркнуть, что производителю вовсе не обязательно сокращать добычу, даже в том случае, если рыночная цена опускается на какое-то время ниже уровня безубыточности. Ведь безубыточная цена в теории должна покрывать и текущие, и невозвратные издержки, то есть инвестиции. А на практике возврат инвестиций, в отличие от оплаты текущих расходов, можно растянуть на длительный срок. Например, в течение нескольких лет тяжелая нефть месторождений Запада Канады продавалась по ценам на $60 меньше мировой. Сегодня же цена такой нефти составляет примерно $71 за баррель. А буквально на прошлой неделе один из крупнейших ее производителей заявил, что вполне сможет работать и при ценах ниже $40. Остается ему поверить.
Но все же себестоимость добычи на месторождениях Северной Америки в разы превышает ее уровни, скажем, в регионе Персидского залива, где сосредоточены основные мощности ОПЕК. И потому нынешнее снижение мировых цен для добывающих компаний в США, видимо, более чувствительно, чем для компаний, работающих на Ближнем Востоке. Бенджамин Зайкер, сотрудник исследовательского института American Enterprise.
Я не думаю, что оно оказывает серьезное влияние на их бизнес. Ну, разве что речь может идти о переносе каких-то крупных новых инвестиционных проектов, но никак не действующих. На американском рынке нефти предостаточно, ведь в стране до сих пор действует 40-летней давности запрет на экспорт сырой нефти. Он распространяется и на производителей сланцевой нефти. При этом экспорт нефтепродуктов из США не запрещен. И если низкие мировые цены на сырую нефть и могут на ком-то отразиться, то это опосредованно на экспортерах нефтепродуктов. Вспомним также, что Международное энергетическое агентство оценивает уровень цен для безубыточности компаний, добывающих сланцевую нефть, в диапазоне от $60 до $80 за баррель. Если это так, то нынешнее снижение мировых цен пока слабо влияет на американский рынок сланцевой нефти.
Можно ли говорить о том, что эти американские компании принимают некие превентивные меры? Томас Клоза.
Некоторые из них через разного рода хеджирование, через фьючерсные сделки гарантировали себе на какое-то время сбыт по ценам $90-100 за баррель. Другими гарантиями для них, если можно так выразиться, стали как стремительное расширение инновационных технологий, резко удешевлявших производство нефти, а также политика финансового стимулирования Центрального банка США, которая генерировала инвесторам относительно дешевые деньги, часть которых они вкладывали в добычу сланцевой нефти. Другой вопрос, что произойдет, если Центральный банк перейдет от экспансии к сдерживающей денежной политике, а мировые цены на нефть будут по-прежнему падать. Если это падение будет очень крутым, то какие-то проекты в Северной Америке, конечно, закроются. Впрочем, до этого еще очень далеко. И прежде чем это случится в Северной Америке, будет свернут не один проект в Бразилии или Западной Африке, которые по своей рентабельности значительно уступают североамериканским.
Спасибо. Напомню, на вопросы радио «Свобода» года, отвечали ведущий эксперт аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза и научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Бенджамин Зайкер.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право», ее ведущая Кристина Горелик. Современный российский журналист вынужден лавировать между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, есть запрос и требования властей, с другой стороны, интересы коммерческих компаний. С помощью одних журналист превращается в пропагандиста, с подачи других – в пиар-служащего. С появлением интернета изменились способы распространения информации, появились соцсети и новые жанры в журналистике. И эту область власти тоже захотели держать под контролем. За последние полтора года депутаты приняли ряд законов, ограничивающих права журналистов и интернет-пользователей. Это и закон об экстремизме, о статусе популярных блогов, приравненных к средствам массовой информации, о запрете матерных слов и штрафах за оскорбления. Законы не только приняты, они успешно применяются на практике. Суд в Саратове приговорил журналиста Антона Неймлюка к выплате штрафа в размере 5000 рублей за освещение народного схода, своего рода альтернативы маршу мира, который был в Саратове запрещен. Неймлюка обвинили в том, что у него не было ясно видимого отличительного знака, который указывает на то, что он представитель средств массовой информации. При этом у журналиста была с собой пресс-карта, и он не принимал участия в акции. В Ростове-на-Дону близится к завершению уже второй судебный процесс над журналистом и блогером Сергеем Резником. Он обвиняется в оскорблении представителя власти и заведомо ложном доносе. Если вина журналиста будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет. В ноябре 2013 года суд уже приговаривал Резника к 1,5 годам лишения свободы. Тогда он также обвинялся в оскорблении представителя государственной власти, коммерческом подкупе и ложном доносе на сотрудника правоохранительных органов. Резник свою вину не признал, заявив, что причиной уголовного преследования является его профессиональная деятельность, а именно публикации в средствах массовой информации и его личном блоге в «Живом журнале», в которых он разоблачал коррупционеров среди чиновников, судей и сотрудников силовых структур. В ситуации на месте разбирался Григорий Бочкарев.
15 октября подсудимый и его защитники дважды заявляли ходатайство об отводе судьи Владимира Строкова, так как, по их мнению, судья ведет дело не объективно, предвзято, а иногда и фальсифицирует материалы, изменяет, например, задним числом данные в протоколах прошедших заседаний. Судья дважды покидал зал заседания, чтобы посоветоваться с самим собой, и оба раза отклонил требования защиты как необоснованные. Вот как комментирует данный процесс адвокат Жанна Павлова, представляющая интересы журналиста Резника.
Что касается допуска защитника и вообще всех нарушений в этом процессе прав на защиту Резника, мы намерены направить все материалы в Конституционный суд о признании неконституционным действия судьи Строкова и также следователя Ланько. Вот. А что касается приговора будущего, мы уверены, что он будет обвинительным с таким судебным процессом. Мы, естественно, намерены обжаловать его в Европейский суд по правам человека.
Бывший заместитель прокурора области и действующий исполняющий обязанности начальника Центра противодействия экстремизму пытаются доказать в суде, что Сергей Резник их оскорбил, что может грозить журналисту и блогеру новым сроком. В январе 2014 года правозащитная организация «Мемориал» признала Сергея Резника российским политзаключенным. Как сообщила жена Резника Наталья, участвующая в процессе в качестве общественного защитника, все ходатайства и доказательства со стороны обвинения суд слышит и поддерживает, а все заявления защиты отклоняет. Поэтому мы надеемся на объективное рассмотрение этого дела уже другим судом, заявила Наталья и рассказала, как Сергею живется в неволе.
настолько сильный и выдержанный человек, что можно позавидовать всем окружающим. Я думаю, он дает сил еще рядом сидящим с ним людям. Надежду, веру и поддержка с его стороны идет во все стороны, в том числе нам с его мамой, его семье и людям, которые ему не безразличны, он поддерживает всегда.
У Резника уже больше половины срока по первому делу позади. Казалось бы, можно надеяться на так называемое УДО, то есть условно-досрочное освобождение. Но, видимо, он обидел очень уважаемых людей, в числе которых несколько генералов. Поэтому вместо УДО журналисту светит новый срок.
Григорий Бочкарев рассказывал о деле ростовского журналиста и блогера Сергея Резника. Резник – жертва, но назвать его невинной жертвой я никак не могу. Так комментирует судебный процесс над Резником президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, который помогает привлечь к этому делу экспертов для проведения независимой экспертизы публикации Резника. «Вообще современная журналистика перестала быть чистым делом», – сетует Алексей Симонов. А на заседаниях Союза журналистов России приходится каждый раз обращать внимание коллег на то, что пропаганда и пиар-компания не есть журналистика.
Это дело достаточно типичное по нынешним временам, потому что суды стали в значительной мере отвергать обвинения по защите чести и достоинства, в общем, не усматривая серьезных нарушений. То есть, по крайней мере, решения суда, которые бы принимали сторону обвинения, то есть сторону журналистов, стало заметно больше. Но и заметно меньше стало обвинений в этом, потому что люди, заинтересованные в этом, стали обвинять журналистов в совершенно других грехах. Например, экстремизм, оскорбление, использование ненормативной лексики, особенно это связано с блогерами, и так далее. То есть, на самом деле, идут по периметру дела. Жертвами этого дела становятся люди, дело против которых возбуждается не в связи с опасностью их деяний, а в связи с неприятностью их личности. Вот у них плохая репутация на местном уровне, они уже переели печенки всем местным правоохранительным органам, прокурорам и всякой прочей публике. Видишь, я тоже уже стал аккуратно высказываться. И против них надо возбудить дело. И тогда вместо конкретного дела по тому или иному, по тому или иному поводу, возникают совершенно, такие окружающие дела. Вот такая история была, в свое время с журналистом Толмачевым в том же самом Ростове. Это связано с тем, когда журналисты увлекаются правозащитой, и у них возникает полное ощущение, что они просто правозащитники и журналисты, а они еще и полноценные юристы. И тогда они начинают, жить же как-то надо, и поэтому они начинают делать следующим образом. Они, берут вести твое дело и берут за это деньги. Но вести твое дело они берут в основном через свое средство массовой информации, которое принадлежит этим журналистам, и, соответственно, там печатают не очень сильно, опираясь на законы. Вот, собственно говоря, я подозреваю, что я не знаком с Резником, я вплотную этим делом не занимался, но так получилось, что у меня консультируются все те, кто занимаются его защитой. Поэтому я в курсе дел. Сейчас стоит задача найти эксперта, который сможет выступить по поводу некоторых деталей в обвинительном заключении, где, прокурор расценивает как оскорбление то, что его назвали, в тексте Резник назвал трактористом. Тракторист точно не является оскорбительным словом, но вопрос контекста. Я не помню контекста, но, эксперт действительно нужен, потому что грамотный и непредвзятый эксперт. Экспертиза – это, к сожалению, в провинциальном суде на сегодняшний день это гибельное дело. Там, чего изволите, написано крупными буквами. И это страшное дело, потому что здесь, в делах, не связанных с честью и достоинством, где наши юристы разбираются не хуже экспертов, и здесь можно, как говорится, отстоять по позициям очень многие детали, а вот когда, скажем, вот обвинение в оскорблении, и оскорбительным вдруг является слово там «тракторист», один эксперт напишет, что контекст таков, что у тракториста у этого хреновый трактор, нет бензина, не работает мотор и так далее и тому подобное. И, следовательно, этот контекст является предельно оскорбительным по отношению к прокурору. А у другого юриста, который читает текст непредвзятыми глазами эксперта, у него может возникнуть совершенно другое ощущение. Поэтому, на самом деле, Резник, с одной стороны, безусловно, жертва, но сказать, что он невинная жертва, объективность мне не позволяет. Его надо, наверное, попытаться отсоединить, ну, грубо говоря, отделить зерно от плевел. И если там есть что-то по зерну, а это вполне может быть, учитывая действительно реально дурной, напористый, хамоватый, агрессивный характер этой журналистики. Журналистика на сегодняшний день, в принципе, вышла за свои границы, и это связано с работой государственных учреждений. Что я имею в виду? Это государство в одних и тех же факультетах на сегодняшний день объединило во многих из них обучение пиар-работе и журналистике. Нет более двух разнонаправленных действий. Одна – это создать позитивный имидж, а вторая – рассказать правду. Ну, согласись, что это две трудносоединимые задачи. Но вот на сегодняшний день, значит, вот недавно совсем общественная коллегия по жалобам на прессу рассматривала, скажем, дело воронежского пиар-агентства, которое совмещается с информационным агентством. Оно возглавляется одним и тем же человеком, оно находится по одному и тому же юридическому адресу, но в разных комнатах. Он, как говорится, когда его чресла покидают кресло в одном кабинете, они переносятся через коридор и оказываются в соседнем кабинете, где он, вот я, вот я чайник. И это чудовищно, потому что, когда он по нашей просьбе, просьбе общественной коллегии, прислал названия статей, которые были посвящены, и он их назвал, что он вообще на самом деле объективно оценивает имидж той или иной, значит, компании. Вот ту компанию, которая на него пожаловалась, вот 22 статьи. Из 22 статей 17 по заголовкам уже были направлены на полный подрыв авторитета и компании, и чего угодно. И речь шла о том, что это не доказано, поэтому в коллегии этого не обсуждал, но на самом деле он приходит в очередное заведение и говорит: давайте я возьму, наше информационное агентство возьмет на себя ваше пиар-обслуживание. Информационное агентство пиар-обслуживание. То есть уже заведомо в предложении есть подлянка, на которую... Но если вы на это не согласитесь, то мое информационное агентство может быть крайне недовольно или огорчено. И мы не будем прятать от общественности наше огорчение. Вот примерная позиция, которую занимают эти вот ребята, занимающиеся якобы журналистикой. Значит, вторая история связана с передачей Мамонтова про еду, где главным экспертом по растительным маслам у Мамонтова выступал Андрей Караулов. Ну, по системе подмасливать он, наверное, эксперт, я думаю. Но это не до такой же степени, чтобы именоваться экспертом. С Караулом ничего сделать нельзя. Мы два раза в делах, связанных с его этой самой его личной передачей, где он выступал не экспертом, а автором, режиссером, создателем и даже мифотворцем, Значит, мы дважды признавали, что это нельзя разбирать по этике журнализма, потому что к журналистике это не имеет отношения. Это художественные фильмы, выдуманные, значит, на основании некоторых жизненных фактов. Здесь у нас выступал на коллегии, выступал доктор наук, значит, специалист по фармакологии, который был на этой передаче, и которому раз в каждую паузу, рекламную паузу, подходил Мамонтов и говорил, называя его по имени, отчеству, я не помню, а вы что хотите сказать? Он рассказывал, что он, с чем он не согласен, из того, что он слышал. Поэтому его 4 раза спросили, что он хочет сказать, а слова не дали. Это чтобы было понятно, как это делается. Это запредельная, заказная работа. Значит, рассматривалась на коллегии жалоба, это было 1.5 года назад, жалоба украинского комиссии по этике Украинского союза журналистов. Жалоба на передачу Киселева. Вот. Ну и, соответственно, есть, можешь посмотреть, найти, есть решение, оно, как говорится, абсолютно такое, вполне адекватное с точки зрения здравого смысла и здравости позиции. Ну, в 2 словах, это чистый пиар, что это, значит, это политтехнология, это никакого отношения к журналистике не имеет. Это рассматривать с этой точки зрения нельзя. Понимаешь, есть, ну вот, как есть коллегия, есть эксперты по еде, они не разбираются в говне. И не обязаны разбираться в говне.
И еще один интересный комментарий от адвоката Саркиса Дорбиняна из Ассоциации пользователей интернета. Я беседую с ним о новых законодательных инициативах власти в области регулирования интернета.
Мы делали доклад недавно для журналистов. Вот у нас назывался «12 шагов свободы от Москвы до Пхеньяна». То есть мы насчитали 12 наиболее острых, радикальных, да, инициатив в области ограничения распространения информации. Но по нашему мониторингу, таких за 2 года вышло порядка 100 различных законов, подзаконных актов, постановлений правительства, так или иначе устанавливающих новые обязанности для информационных посредников, ограничения для пользователей, для владельцев сайтов, оснований для блокировки сайтов, начало подниматься. Это было видно на глазах, уголовная ответственность за публикацию материалов. Ну, собственно, такой запретительный тренд, он наблюдается уже последние 2 года. Собственно, ни одна из инициатив, нельзя ее назвать хвалебными словами. Это был и антипиратский закон, против которого возмущалось огромное количество граждан. Была и петиция соответствующая, что нельзя вводить закон в таком виде, который может позволить заблокировать любой сайт за нарушение авторских прав. Тем не менее, закон скоро будет только ужесточаться, тренд будет продолжаться. Это и законы о блогерах, законы о публичном Wi-Fi, законы, так или иначе, расширяющие основания для блокировки сайтов и много других инициатив, которые мы всегда публично размещаем на Русском Свободе. Мы делаем подборку, у нас есть радар, и этот радар раз в квартал обновляется и показывает, что нового происходит. И вот на этом фоне самое печальное, что слово «запрет» употребляется намного чаще, чем слово «предоставление прав», потому что прав предоставляется мало каких и каких-то позитивных правовых явлений. Вот в этой сфере наблюдается крайне мало. И, очевидно, сегодня власть хочет контролировать все коммуникации граждан. 3 заблокированных, да, оппозиционных СМИ, которые были по закону Лугового заблокированы, до сих пор не разблокированы, до сих пор ответ никто и не дал, что надо удалить конкретного сайта, чтобы ты был разблокирован. Когда писали закон, в закон не заложили возможности разблокировки сайта, этот механизм вообще не был расписан. Поэтому прокуратура ссылалась на Роскомнадзор, Роскомнадзор на прокуратуру, и говорили, ну как-то и механизма-то и нету. Вот поэтому до сих пор сайты заблокированы. Мы тоже обращались с Павлом Расудовым, с председателем пиратской партии в суд. Он как журналист, как гражданин не мог получить доступ к информации и жаловался на то, что почему по решению о блокировке какого-то конкретного материала он не может получить доступ ко всему сайту. За права свои надо бороться. У нас граждане довольно-таки пассивные, и никто не хочет ничего делать. Хотя все видят, что в области интернета происходит некий беспредел. При этом по всей стране шагает практика по привлечению пользователей уже к ответственности за размещение каких-то экстремистских материалов или педофилии. Да, вот, когда хентай, японскую анимацию признавали педофилией, чиновники каким-то образом определили возраст анимационных японских большеглазых персонажей и, собственно, начали привлекать за, понимаете, перепосты. А так как в законодательстве нет такого понятия, как там перепосты, ретвиты, происходит так, что иногда за просто копирование материала лицо подвергается уголовной ответственности как за распространение. Местные прокуратуры полюбили, например, социальную сеть ВКонтакте, потому что, ну, видно, можно быстро зайти туда, наковырять ряд уголовных дел и закрыться по этим статьям. При этом печали то, что в основном это все обвинительные приговоры, там, конечно, условный срок, никого реально не сажают, но сейчас вот происходит такой тренд, чтобы показать пользователям, да, что они могут нести серьезную ответственность за те деяния, за те действия, которые они совершают в социальных сетях, в электронной почте, и никто не может скрыться от всевидящего ока большого брата.
А что касается электронной почты, что действительно читают? Вот помните, несколько было скандалов по поводу спецслужб?
Да, Шалтай-Болтай, которые... вот все помнят, сливал информацию. У них было несколько интересных проектов, да, которые назывались там «Анатомия страсти» Роберта Шлегеля, «Переписка Дворковича», «Медведева». Все это помнят. Это были такие шуточные проекты. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим много провокаций, да, там и это был слив паролей от электронных ящиков, если помните, да, от мейла, Яндекса, Gmail. Потом в Гугле сообщили, что это, очевидно, провокация. И провокация это со стороны IP-адресов подконтрольных государственной власти. Но, тем не менее, вот проблема с перепиской, да, и с privacy, то, что на Западе называется приватностью, она становится серьезной. Но не все так плохо. Мы всегда рекомендуем журналистам, прежде всего, менять свой подход уже к онлайн-общению, пользоваться защищенными протоколами, какими-то фичами там, для защиты своей электронной почты, для защиты своей переписки. И к радости таких возможностей сегодня много. Строить запреты, да, в интернете, это то же самое, что строить дамбы в океане. Они не помогают, технологии постоянно усовершенствуются. И получается, что когда пользователи не могут при помощи права решить вопросы, они прибегают к технологиям. Если это браузер, это Tor, если это защита соединения, это VPN, да, всегда, если это безопасные мессенджеры, это CryptoCat, это Tox вместо Skype. Конечно, оперативные службы смогут сказать, что вот вы, Кристина, в такой-то момент соединялись с абонентом таким-то. Но содержание переписки, содержание контента будет недоступно, если использовать криптографию. Это борьба с ветряными мельницами. Если мы хотим привлекать экстремистов, да, или педофилов, то оперативно-розыскным службам надо не блокировать информацию, а по этой информации вычислять, где сидит, да, реальный преступник. Реальный преступник, я подчеркну. Не девочка 19 лет, которая перепостила какую-то публикацию правого сектора, да, а реальный преступник. Но этого не происходит, потому что легче бороться с последствиями, чем с причиной до этого.
О причинах и последствиях вмешательства власти и других заинтересованных лиц в область журналистики была моя передача «Человек имеет право», которую вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.